Глава 14. Стапи – маленькое селение, состоящее приблизительно из 30 хижин, стоит среди голого лавового поля, ничем не защищенное от палящих солнечных лучей, отраженных снежными вершинами вулкана. Небольшой фьорд, у которого ютилось селение, окаймлен базальтовой стеной совершенно необычного вида. Известно, что базальт принадлежит к тяжелым горным породам вулканического происхождения. Исландский базальт ложится пластами с поражающим своеобразием. Природа поступает здесь как геометр и работает точно человек, вооруженный угломером, циркулем и отвесом. Если в каком-нибудь другом месте она показала свое искусство в создании хаотического нагромождения гранитных массивов и в необыкновенном сочетании линий, едва намеченных конических форм, незавершенных пирамид, то здесь она пожелала дать образчик правильности форм и, предвосхитив мастерство архитекторов первых веков, создала строгий образец, непревзойденный ни великолепием Вавилона, ни чудесным искусством Греции. Я слыхал раньше о плотине гигантов в Исландии и о Фингаловой пещере на одном из Гибридских островов, но до сих пор мне еще не приходилось видеть базальтовых сооружений. В Стапи я их увидел во всей их красе. Стена вокруг фьорда, как и вдоль всего побережья полуострова, представляет собою ряд колонн в 30 футов вышиной. Это стройные, безупречных пропорций колонны поддерживали орнамент верхней части пролета арки, образующий собою ряд горизонтально расположенных колонн, которые в виде сквозного свода выступали над морем. Под этим естественным «имплувиум» водостоком глазу представлялись пролеты стрельчатых арок прелестного рисунка, через которые устремлялись на сушу вспененные волны. Обломки базальта, сброшенные разъяренным океаном, лежали на земле, точно развалины античного храма. Вечно юные руины, над которыми проходят века, не нарушая их величия. Это был последний этап нашего путешествия. Ганс провел нас так умело, что я немного успокоился при мысли, что он будет сопровождать нас и далее. Когда мы подъехали к воротам пасторского дома, представлявшего собой низкую хижину, которая была ни лучше, ни удобнее соседних, я увидел человека в кожаном фартуке и с молотком в руке, занятого ковкой лошадей. «Сальверту», — сказал охотник. «Годдак», — ответил кузнец на чистом датском языке. «Киркохерде», — сказал Ганс, обращаясь к дядюшке. «Приходский священник», — повторил последний. «Аксель, ты слышишь? Оказывается, этот бравый человек — пастор». Между тем проводник объяснил Киркохерде, в чем дело, и тот, прервав работу, издал крик, бывший, вероятно, в ходу у торговцев лошадьми. Тотчас же из домика вышла великанша, настоящая Мегера. Если ей не хватало роста до 6 футов, то дело было за малым. Я боялся, что она подарит путешественников исландским поцелуем, но напрасно. Она не очень-то приветливо ввела нас в дом. Комната для гостей показалась мне самой плохой во всем пасторском доме. Узкой, грязной и зловонной, но пришлось довольствоваться и ею. Пастор, по-видимому, вовсе не признавал старинного гостеприимства. Далеко не признавал. Уже к вечеру я понял, что мы имеем дело с кузнецом, рыбаком, охотником, плотником, но никак не с духовной особой. Правда, день был будний. Возможно, что в воскресенье наш хозяин становился пастором. Я не хочу порочить священников, которые, судя по всему, находятся в очень стесненном положении. Они получают от датского правительства крайне ничтожное содержание, и пользуются четвертой частью церковного десятинного сбора, получаемого с прихода, что не составляет даже 60 марок, поэтому они вынуждены работать для пропитания. Но если приходится быть и охотником, и рыбаком, и кузнецом, то, естественно, усвоить и нравы, и образ жизни охотника, рыбака, словом, людей физического труда. Вечером я заметил, что нашему хозяину была незнакома и добродетель трезвости. Дядя увидел сейчас же, с какого сорта человеком он имеет дело. Вместо достойного ученого он встретил грубого невежду. Тем скорее решил он покинуть негостеприимного пастора и пуститься в путь. Несмотря на усталость, дядюшка предпочел провести несколько дней в горах.